В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вылет задерживается. Почему не состоялся визит президента Грузии в Страсбург, в ходе которого она намеревалась обратиться к Европарламенту? Торгово-политический дефицит. В Абхазии обсуждают разрешение на перевозку товаров через КПП на Ингуре. Пасха без линии фронта. Что меняется и что остается неизменным в пасхальной традиции у грузин, абхазов и осетин. Все это, а также рубрика «Обзор прессы», блог «Тенги за блоти» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Скандал недели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отложить свое выступление в Европарламенте, и в этом она обвиняет правительство. Там, в свою очередь, напоминают, что устное согласие на визит президента в Страсбург дали еще в начале марта. Ираклий Арагвелидзе следил за странностями грузинской дипломатии.
Визит Саломе Зурабишвили в Страсбург, где она 18 апреля должна была выступить с речью перед Европарламентом, был анонсирован 31 марта. В ходе выступления президент перед парламентом Грузии.
Недавно я получила приглашение президента Европарламента выступить с речью, чего не было с 2010 года. 18 апреля я обращусь к Европейскому парламенту с речью. Я знаю, что это будет нелегко, но Европе необходимо понять и прислушаться к посланию нашего народа.
Выступление в Европарламенте сорвано из-за действий правительства, заявили в администрации главы государства.
Из-за искусственного затягивания правительством Грузии и согласования важного визита в Страсбург, президент Грузии приняла решение отложить его, так как считает этот визит шагом к деполяризации, а не наоборот.
Говорится в кратком пояснении президентской администрации. В правительстве в срыве визита обвинили президентскую администрацию. Администрация правительства дала свое согласие сразу, как это было и с предыдущими визитами. 13 апреля было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую республику, город Страсбург, на 17-19 апреля. Говорится в заявлении. Несостоявшийся визит президента в Европарламент прокомментировали по оппозиции. Политический секретарь партии Лелу Саломе Самадашвили не скрывала своего разочарования.
Выступление президента в Европарламенте стало бы очень важным событием, потому что за предыдущие 13 лет ни один представитель нашей страны не выступал на пленарном заседании. Вообще, это очень редкий случай, чтобы эту трибуну предоставляли главе государства, не являющегося членом Евросоюза. Поэтому нужно больше информации, чтобы понять, что произошло. Потому что, если имело место преднамеренное препятствование этому визиту со стороны органов исполнительной власти, то это саботаж нашей повестки в Евросоюзе, потому что целью пленарного выступления было заручиться поддержкой на статус кандидата.
Представители большинства отвечали не менее резко. По словам депутата «Силы народа» Экисе Пашвили, своими действиями президент наносит удар по репутации Грузии.
Я не знаю, чему служит распространение откровенной лжи со стороны президента. Похоже, она пытается примириться к роли мученика. Оказывается, ее не пускают потому, что она защищает и борется за благополучие Грузии, а ей всячески мешают. В глазах западных партнеров Грузия выглядит государством, в котором разные ветви власти не могут ужиться друг с другом. Другими словами, это наносит ущерб репутации нашей страны. Президент Грузии должен в первую очередь заботиться об укреплении имиджа Грузии, а не наносить ему ущерб.
Заявила депутат. В нацдвижении считают, что визит был сорван не из-за отсутствия коммуникации между ветвями власти, а из-за нежелания президента помиловать политзаключенного Нику Гварамия. С заявлением по этому поводу выступил член политсовета партии Лаша Парулава.
Саламез Рубишвили оказалась не готова обсуждать с европейскими политиками важные для граждан Грузии вопросы. Публичное обещание выступить перед депутатами Европарламента так и осталось обещанием. Недопонимание между ветвями власти не аргумент. То, что Саламез Рубишвили не использовала свои полномочия для выполнения хотя бы одного из 12 пунктов, безусловно, свидетельствует о том безответственном отношении, которое годами было свойственно грузинской мечте, и Саламез Рубишвили стала частью этого процесса. Ее решение не помиловать Нику Гварами свидетельствует об этом. Мы слышали позитивные обещания от Саламы Зурбишвили в парламенте, но на практике она делает все наоборот.
Ближе к вечеру к специальным заявлениям выступил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его словам, все разговоры о смене внешнеполитического курса Грузии являются выдумкой, поддерживая которую президент оказывается в одной лодке с оппозицией.
Правительство не виновато в том, что президент не смог поехать в Страсбург. Вопрос, который я лично считаю особенно важным, касается отношения президента к своей стране. Она совсем недавно выступила в парламенте и сделала совершенно безответственное заявление по поводу внешнеполитического курса правительства. Она была обязана провести предварительные консультации с Кабмином по любой теме, сформулировать позицию, и если присутствие президента на каком-либо формы будет сочтено необходимым, правительство не будет против. В данном случае правительство дало разрешение, но не думаю, что оно разделяет позицию президента. Позиция для выступления в Страсбурге, не согласованная с позицией правительства, нарушает баланс между политическими силами в стране. Президент должна действовать в интересах страны, вести себя сбалансированно, как человек, который будет противодействовать деполяризации и не будет создавать предпосылок для нее.
Заявил Вольский. Политолог Паата Закарешвили считает, что срыв президентского визита является продолжением целенаправленной политики партии власти, что находит прямое отражение в заявлениях политиков мечты.
Этот факт подтверждает мое мнение, что грузинская мечта не хочет, чтобы страна получила статус кандидата. Разумеется, европейские партнеры собирают аргументы, чтобы использовать их в пользу Грузии в следующих дебатах, и можете себе представить, как власти невыгодно, чтобы президент выступил со своими аргументами в Европарламенте. Так что, думаю, президент права в данном случае. Она сделала все возможное, чтобы поехать в Страсбург, а грузинская мечта, вероятно, сделала все возможное, чтобы она не поехала. И они сделали все, чтобы ответственность за срыв визита переложить на президента. Налицо пример того, как работает грузинская мечта.
Заявил политолог. Между тем, сама Саломе Зурабишвили сегодня так и не прояснила причин отмены визита в Страсбург, несмотря на неоднократные попытки представителей СМИ. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе было опубликовано распоряжение президента Абхазии Аслана Бжани, в котором содержится перечень товаров, разрешенных для перемещения через контрольно-пропускной пункт Ингури. Многие в самопровозглашенной республике назвали его либерализацией торговли с Грузией и отнеслись к нему негативно. По мнению экономиста Ахры Ариставы, документ был составлен поспешно, не обсуждался в обществе и является результатом лоббирования и недобросовестной конкуренции. С Ахрой Ариставы побеседовала Елена Заводская.
Выложено распоряжение президента, его называют распоряжением о либерализации торговли с Грузией. В этом распоряжении представлен перечень товаров, разрешенных к перемещению через контрольно-пропускной пункт на реке Ингур. Что это за документ и о чем он свидетельствует?
Этот документ свидетельствует о том, что на некоторые категории товаров получено разрешение на ввоз. Хотя конкретных комментариев там нет. Я видел этот документ, там нет таможенных кодов, нет партии, размеры не обговорены. Непонятно пока. Появилась возможность завозить сельхозтехнику, раньше такого не было, моторные масла и прочие масла для автотранспорта. В общем, это документ такой неожиданный, скажем так.
А в чем его неожиданность?
Ну, неожиданность в том, что появилась сельхозтехника, автотранспорт, масла автомобильные. То есть раньше такого не было. В связи с тем, что торговля с Республикой Грузия была под запретом. А это категории товаров, которые занимают большую долю на рынке.
С чем связано появление такой возможности?
Нет никакого обоснования, нет никакого объяснения, какая польза республике Абхазия от этого, какая выгода народу, экономике. Учтены вопросы безопасности, всего этого нет. Действие этого документа показывает, что власть действует хаотичным методом. Кто-то пришел, кто-то попросил, скорее всего, кто-то пролоббировал.
Есть ли у вас ответ на вопрос, почему это распоряжение было встречено достаточно негативно вот по тем комментариям в социальных сетях, по тем отзывам, которые мы видим? В чем дело?
Дело в том, что ныне действующая власть в первый год внесла многоуровневые переговоры с Грузией в внешнеполитическую доктрину. И какой тогда произошел большой резонанс. В обществе, в главе государства пришлось оттуда это убрать. Естественно, после этого любой шаг в этом направлении обществом воспринимается с настороженностью.
Ага, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это правильное отношение к данной проблеме? Нужно или не нужно какие-то торговые отношения развивать?
Любые отношения надо развивать, тем более с соседними государствами, и пытаться выстраивать понятные добрососедские отношения. Есть такое понятие в дипломатии, когда говорят «дорожная карта». Дорожную карту выстраивают для того, чтобы общество понимало те шаги, которые власть предпринимает. Когда дорожной карты нет, когда плана никакого нет, и вдруг принимаются какие-то решения, не обсужденные ни с обществом, ни с кем, естественно, возникает противодействие. И это противодействие, скорее всего, будет возникать и в Грузии.
Перечень товаров, которые разрешены в этом распоряжении к перемещению, есть саженцы однолетних и многолетних культур, семена, посадочный материал сельскохозяйственных культур, домашняя живая птица и корма для сельскохозяйственных животных. Откуда Абхазия ранее получала все это и почему сейчас возникла такая необходимость?
Нынешний указ – это по практике к ранее подписанным указом при разных руководителях государств. То есть эта практика была. Все касается саженцев, кормов или удобрений и вообще разных групп товаров. Очень много мы слышали о контрабанде. Вот это отношение не урегулировано в правовом поле касаемо ингушского поста. Отсюда тоже возникают сомнения.
Например,
как будет декларироваться вот тот же автотранспорт? Будет ли импортная декларация? Какие документы будут прилагаться ко всему, то есть раз разрешили. Потом есть распоряжение правительства, когда гражданин возит какие-то категории товаров для личных нужд. Она касается всех границ. Это для личного пользования, это для коммерческих целей. То есть указ на эти вопросы ответы не дает. Поэтому сложно вообще это комментировать. Вот сейчас, например, за год поменялась ситуация в мире и в нашем регионе. Исходя из того, что ситуация поменялась, я считаю, надо и переговоры вести на той же площадке Женевской и пытаться все эти вопросы решать. Например, пропали немецкие антибиотики. Нет их. Еще раз, скорее всего, какие-то лекарственные препараты из западных аптеках, ни в Сочи, ни в Адлере его нет. Поэтому, когда речь идет о том, что где польза народу, нужен анализ, нужна логика, нужен план действий. А вот в этом указе я его не вижу. А если глава государства готов был поддержать некоторые категории товаров, чтобы там правительство поработало. Я там вижу, что кто-то пришел, кого-то попросил, все это в тайне. Это называется лоббирование чьих-то интересов. Тем более касаемо моторных масел. В парламенте уже был вопрос. И в правительстве, кстати, в прошлом году возникал вопрос о том, что оно находится под льготным режимом налогообложения. А нефтепродукты из мировой практики под льготными режимами быть не могут. Там у нас вопросов, видите, вот мы просто с вами минут 5 обсуждаем, уже сколько вопросов возникло. Для этого есть общественное обсуждение, есть эксперты, есть, в конце концов, государственный телеканал, который вообще там, по-моему, они всем дорогу закрыли. Это, я считаю, прямой вред государству и народу.
заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа давал разъяснение и комментировал данное распоряжение, где он сказал буквально следующее, что речь идет только о перемещении товаров физлицами, которые могут максимум перевести товар в багажнике, не более того. Это распоряжение, сказала Аляс Лабахуа, не касается юрлиц. А в самом распоряжении указана сельскохозяйственная техника, оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции, автомобильный транспорт. Как можно автомобильный транспорт перевести в багажнике?
Скорее всего, это оговорка. Аляс Михайлович копит стаж работы в таможенных органах у него большой. Есть постановление правительства о перемещении грузов, товаров для личных нужд. Там есть норма, по-моему, в месяц можно до 150 тысяч рублей. Понятно, что автомобиль один в багажнике другого автомобиля не перенесешь, потому что там нет открытого автомобильного движения. Действующий пост и для этого не предусмотрен. Там нет таможенного оформления, всего прочего, потому что торговля, движение товаров и движение транспорта под запретом. То есть там в экстренных случаях только вот скорая помощь, и то это спецразрешение надо получить. Получается, что будет открыто автомобильное движение. Понимаете, какой вопрос возникает? Есть же другие документы запрещающие, есть постановление правительства, вот там вот эти противоречия, которые сейчас возникают. Ну вот, чтобы было понятно, например, моторное масло, когда решался тот же вопрос НДС, вводился на нефтепродукты. Работая в правительстве, я даже не знал, что кто-то умудрился вывести моторное масло из-под налогообложения. Понимаете, вот что такое лоббизм в Абхазии?
Ага, в связи с тем, что вы сказали о том, что КПП «Ингур» вообще не предусмотрен для перемещения таких грузов, как спецтехника, автотранспорт. А как тогда будет реализовываться это распоряжение? Как вы можете это объяснить?
В данный момент не сложно это объяснить, но, скорее всего, сейчас будут на ходу исправлять ошибки. Теперь, естественно, если глава государства разрешил завозить автомобильный транспорт для личных нужд, поедет гражданин, попытается его переместить. Естественно, возникнет вопрос, а как его там перемещать, значит, надо дополнительно оборудовать пост.
Когда принималось и подписывалось это распоряжение, должностные лица не учли, либо они не знали, что на КПП «Ингур» нет условий для его исполнения.
Я думаю, что просто они спешили.
Куда?
Не знаю, куда. Когда есть лоббисты, которые пытаются продвигать документ, вот так получается. Если сегодня посмотреть, есть жизненно необходимые лекарства. Если бы кто-то исходил из этого, сегодня сели бы, посмотрели бы. Логистика же поменялась в связи с ситуацией в Европе, там, в Украине. Вы видите в этом документе такой подход? Я, например, не вижу. Кому-то там это надо, побежали и подписали. И вот это надо же прекратить уже. В этом документе мы видим, что облегчают жизнь тем, кто торгует моторными маслами, автомобилями, сельхозтехникой. А сельхозтехника, там, знаете, под этот пункт все что угодно можно подогнать. Поэтому я не вижу там такого серьезного подхода. Из этого и вытекает вот такое возмущение. Потому что нет доверия.
Получается, что это связано с обходом санкций?
Да, это связано с обходом санкций. Раз есть такое решение, что можно на это пойти, то надо было эти категории разных товаров обсудить тем же бизнес-сообществом. Получается, у нас, знаете, такая недобросовестная конкуренция. Одним власть поможет, другим не поможет. Плюс эта тема больная взаимоотношения. В Грузии. Например, наши абхазы в Турции просят им разрешить перемещаться в Абхазию через Грузию. Ну, можно этот вопрос решить или обсудить хотя бы? Но это же не обсуждается. Поэтому, я думаю, самое лучшее всегда публично что-то обсудить, прежде чем подписывать.
С Ахрой Аристава беседовала Елена Заводская.
Читаем прессу.
Что читали и о чем писали на этой неделе югостинские газеты? Прессу почитала Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» беседует с депутатом первого созыва Верховного Совета Республики Южная Осетия Вадимом Кабуловым. Речь зашла о работе первого созыва, который принял основополагающие документы, касающиеся образования государства, и работал в самых сложных условиях. По мнению Кабулова, больше всего на первый созыв парламента похож нынешний, седьмой созыв. Имея в виду не партию власти, лоббировавшие по большей части интересы правящей верхушки, а депутатов, которых принято называть оппозиционными. Оппозиция в парламенте седьмого созыва, объединившая людей из разных политических групп, действовала консолидированно и пыталась изменить сложившуюся и устоявшуюся систему, не отвечающую интересам народа, что важно отметить именно в правовом русле. Это была реакция на нарушения в пенитенциарной системе, на беззаконие со стороны правоохранительных органов, а также на другие нарушения законодательства. Конечно, им не хватало многого, в том числе, на мой взгляд, глубокого понимания происходящих процессов, опыта. Тем не менее, это были настоящие дебаты, настоящая борьба за улучшение ситуации. Но в плане законотворчества, улучшающего уровень жизни людей, было сделано недостаточно, сказал он. Что же касается будущих выборов, которые должны состояться уже весной следующего года, Кабулов считает нежелательным создание такого количества политических партий и назвал это растаскиванием голосов. Выборы 2024 года, по моему мнению, могут быть не просто напряженными, а даже опасными. Что могут сказать обществу партии, которые создаются и регистрируются прямо перед выборами? Если бы от меня что-то зависело, я бы ввел мораторий на регистрацию новых партий перед выборами. Это просто растаскивание голосов. Я был на нескольких учредительных собраниях и встречал там одних и тех же людей. Цитирует Кабулова газета. Газета «Республика» обращается к теме осетинского языка как государственного и официального. Автор положительно характеризует закон о государственных языках Республики Южная Осетия. Однако он не очень влияет на ситуацию, и в этом нет вины составителей закона. Они предприняли еще одну попытку сохранить позиции национального языка, которые были серьезно подорваны итогами для многих до сих пор непонятного референдума 2011 года. Непонятного потому, что де-факто русский язык и так был на первых ролях. Но теперь, после референдума, когда русский язык тоже стал официальным, появилась возможность выбора языка делопроизводства и его использования в системе государственной власти, пишет автор. Как итог, для выступлений на совещаниях, официальных мероприятиях и для составления документов все выбирают русский язык. Русский язык, хочет того кто-то или нет, так и останется преобладающим языком образования, делопроизводства и общения. Другое дело, что надо приложить максимум усилий, чтобы осетинский язык не превратился исключительно в средство семейного общения. Тем более, что ЮНЕСКО и вовсе отнесла осетинский язык к вымирающим, пишет «Республика». Блогер Сармат Джусоев делится своим видением насущного вопроса, как добиться экономического развития Южной Осетии. Ответ блогер дает нехитрый. Так, как если бы не было никакой инвест-программы. Российская финансовая помощь фактически освобождает руководство от головной боли по поиску источников дохода, новых возможностей для республики. Российские деньги помогают обеспечивать более или менее сносный уровень жизни. Тем самым, они же помогают местным властям на протяжении долгих лет скрывать неэффективность своего управления. Южная Осетия должна перестать быть министерством администрирования инвестпрограммы, считает блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже несколько недель в Сухуми идет полемика вокруг возведения в непосредственной близости от Приморской набережной многоэтажного апарт-отеля. Как стало известно нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шаря, генпрокуратура самопровозглашенной республики выявила нарушение при строительстве. За комментарием он обратился к главному архитектору города Светлане Шаменковой.
В последние месяцы «Эхо Кавказа» не раз обращалось к теме споров вокруг стремительно строящегося недалеко от Сухумского морпорта апарт-отеля. Инициативная группа «Хара Хакалак» «Наш город» убеждена, что строительство там здания, выглядывающего верхними этажами за памятник историко-культурного наследия, бывшую гостиницу «Россия», ведет к разрушению гармонии, уничтожению уникальности и привлекательности этой исторической части набережной. Сегодня я выяснил, что Генпрокуратура Республики завершила проверку законности строительства обществом с ограниченной ответственностью «Абхазэнергострой» апарт-отеля по адресу Сухум, улица Когония, 11. В ходе проверки выявлено нарушение, выявившееся в несоответствии разрешения на строительство решению Горсобрания от 12 ноября 2009 года, которое ограничивает до 16 метров высоту строящихся капитальных строений в исторической части города. По результатам проверки внесено представление в администрацию города Сухум об устранении нарушения законодательства Республики Абхазия. Одновременно в документе уведомляется, что процедура приостановления строительства объекта производится на основании решения местного органа государственного управления или по решению суда. И сегодня же я связался с главным архитектором города Светланой Шаменковой, чтобы выслушать ее позицию. По ее словам, о решении собрания города Сухума, принятом в ноябре 2009 года, задолго до начала ее работы в нынешней должности, все прочно забыли. А нашли его, когда это кому-то срочно понадобилось. Ведь вопреки этому решению, после 2009 года в городе на территории с ограничением высотности зданий возведено более 20 объектов свыше 16 метров высотой. Некоторые из них достигают высоты в 32 и 35 метров. Светлана Владимировна продолжила.
Не пользовались, да. Я не знаю почему, потому что все проекты распоряжения, которые мы издаем в администрации города, они обязательно согласовываются с правовым отделом администрации. Юристам нашим тоже не было известно о таком решении. Объекты, которые проекты мы направляем на государственную экспертизу, государственное управление по строительству жилищно-коммунальному хозяйству, да, тоже не было известно о таком решении. Прокуратура, которая ежемесячно получает все распоряжения, которые мы издаем в администрации, тоже ни разу не прислали протест нарушения решения этого городского собрания. То есть оно вот вдруг так появилось, знаете, как черт из табакерки. Именно в тот момент, когда я давала отчет перед городским собранием о проделанной работе. Отсутствие какого-либо ограничения в строительстве в центральной части города, я говорила в каждом интервью.
Шаменкова отметила, что влюблена в свою профессию.
У меня дети архитекторы, мой муж архитектор. То есть у нас семья, которая занимается архитектурой. И я считаю, что это лучшая профессия, которая может быть вообще в принципе, да, это вот по моему мнению. И мы даже делали такие вещи, мы специально делали какие-либо проекты повышенной этажности и выкладывали их в интернет. Посмотреть реакцию людей, будут ли эти объекты приняты такие, не будут ли они приняты, да, обществом. То есть никакой какого-то такого резонанса, ничего этого не вызывало. Здание, которое сейчас на Когония строится, да, оно строится 21 года. А так как это коммерческий объект, то вопросы продажи апартаментов, они были выложены во всех интернет-порталах. То есть везде, и на баннерах висела эта реклама, и никто никак не реагировал на это дело. Вот сейчас вдруг пошел такой резонанс.
Заговорив о градостроительном кодексе, отсутствие которого так мешает стране, Шаменкова подчеркнула.
Информацию, которую я буду просить внести в этот градостроительный кодекс, а именно такую, которая будет регламентировать застройку исторической части города. Буду просить давать больше полномочий градостроительному совету. Он рекомендательный характер носит этот совет. Надеюсь на то, что если мы будем выносить проекты на градостроительный совет, и если совет не будет рекомендовать руководству воплощать эти проекты в жизнь, то тогда глава администрации не сможет подписывать это разрешение. То есть вот, дать совету больше полномочий в этом отношении.
А потом мы вернулись к стройке Умор-порта.
То, что говорят, что высотное, это здание не высотной застройки, это здание средней этажности, этажной застройки. Из такого же цвета, как российское посольство, с такими же вертикальными членениями окон, как у российского посольства. И это будет выглядеть комплексом. Все, мы не стали давать какой-то индивидуальный такой прям вот динамичный вид этому фасаду для того, чтобы не спорить с гостиницей «Россия». Вот это маленькое здание, которое является акцентным в этом квартале, и оно должно быть изюминкой на торте, да, чтобы не перепрыгивать плане эстетики это здание. Это здание должно оставаться именно вишенкой на торте.
Как и кем решится вопрос о новостройке, которая стала в этом году камнем преткновения в столице Абхазии, пока неизвестно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Еврокомиссия заявила о недопустимости односторонних мер в сфере торговли после того, как Польша, а вслед за ней Венгрия, объявили о введении временного запрета на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца июня нынешнего года. Решение в Варшаве и Будапеште связали с необходимостью защитить свой агросектор. При этом, как следует из заявлений министра по делам развития и технологий Польши Вальдемара Буды, начавший действовать в субботу вечером запрет будет затрагивать и транзит продовольствия. Буда отметил, что с украинской стороной впоследствии будут проведены переговоры о создании системы, которая гарантирует, что товары будут лишь проходить через польскую территорию, но не попадать на местный рынок. В связи с тем, что в результате российского военного вторжения в Украину оказались заблокированы некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна начало скапливаться в странах Центральной Европы. Это привело к снижению цен и ударило по продажам местных производителей. В Польше ситуация оказалась непростой в политическом плане для правящей консервативной партии «Право и справедливость» в год выборов. Недовольство высказывается жители сельских районов, где поддержка партии обычно высока, отмечает агентство Reuters. В ночь в субботу на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла еще в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Последние три реактора на электростанциях ИСАР-2 в Баварии, НЕКАРВЕСТХАЙМ-2 в Баден-Вюртенберге и ЭМСЛАНД в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России, их эксплуатацию продлили. В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия «Зеленых», которой принадлежит министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от нее ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии. Представитель свободы демократической партии Германии, которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считает, что отказ от АЭС приведет к удорожанию электроэнергии. Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от атомной энергии. 32% жителей призывают продлить эксплуатацию АЭС на ограниченный, а еще 33% даже на неограниченный срок. Лишь 26% респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. В Судане в ночь на воскресенье продолжилось вооруженное противостояние между регулярной армией и военизированной проправительственной группировкой силы быстрой поддержки. За ночь погибло не менее 56 человек, около 600 получили ранения. Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших – это только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о десятках. Армия Судана нанесла авиационные удары по базам сил быстрой поддержки в Омдурмане, пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщению местных жителей, слышны звуки тяжелой артиллерии. Главнокомандующий суданской армии генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу Аль-Джазира заявил, что готов к переговорам с силами быстрой поддержки, но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий силами быстрой поддержки генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедди, назвал Аль-Бурхана лжецом и преступником и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он умрет как собака. Конец цитаты. Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.
Эхо Кавказа. Новости.
Православный мир отмечает древнейший и самый главный христианский праздник – Пасху. Накануне в Иерусалимском храме гроба Господень состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня. Позже священное для православных христиан пламя было доставлено в разные уголки планеты, в том числе в Тбилиси. В храме Святой Троицы в Тбилиси состоялась пасхальная литургия, на которой присутствовали премьер-министр Ираклий Грибашвили и другие члены правительства, представитель правящей партии Ираклий Кабахидзе и генсек грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе. На богослужении была зачитана эпистола католикос патриарха всей Грузии Ильи II, где глава ГПЦ призвал позаботиться об обеспечении мира в Грузии, пишет «Сова». Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному. С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяет два момента. То, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией, и то, что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить и выйти на волю и достичь желаемой цели, написал Саакашвили. Матч во втором дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Грузии и Исландии завершился победой грузинской команды со счетом 4-1. За Грузию отличились Артем Курбатов, Иван Маров, Данила Слесарев и Никита Буки. Сборная Исландии занимает 34-е место в мировом рейтинге, Грузия – 41-е. Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею группа А проходят в Мадриде.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дунов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня православный мир, в том числе и на постсоветском пространстве, в том числе и на Кавказе, отмечает Пасху. Что меняется в традиции и что неизменно? Югостинские пасхальные традиции глазами двух поколений. Георгий Илурон Изоид недавно вступил в профессию преподавателя естинского языка, а Найра Бипиева – опытный ее представитель. Детство обоих было тесно связано с селами в Схинвальском регионе Вилда и Балта. С этими неподконтрольными грузинским властям селами собеседники Мзии Пресишвили давно утратили связь, но, как выяснилось, из их памяти не стерлись воспоминания о пасхальных традициях.
Пасха, кожан, один из самых больших и почитаемых праздников у осетин, как и у грузин, говорит 21-летний Георгий Илурон Изоид, проживающий после августовской войны 2008 в Горе.
Я родился в Схинвале, но жили в селе в Схинвальском районе. Наше село Винда, так называется, и осетинское, и грузинское. Верхняя Вилда, Нижняя Вилда. И мы жили в Нижней Вилде. Это родина моей мамы. Моя мама грузинка, и там проживали грузины. В верхней части там проживали осетины. Но я осетинской традиции не очень хорошо помню с детства. Но я знаю, у меня есть представление, что это значит. Потому что у меня бабушка осетинка, и от нее все это хорошо знаю. Это же общий христианский праздник, да, так скажем, и... А как грузин, так и осетин красил, и сейчас тоже красят яйца, так я ничего так различия не видел, сейчас тоже не вижу. Краситель по-грузински, что называется, эндро, еще листья лука, как обычно.
Делится своими наблюдениями Георгий, он преподаватель осетинского языка, обучает других и сам продолжает углублять свои знания, потому традиции осетин Схинвальского региона для него не только детские воспоминания, а предмет научного изучения. Эти традиции переплетены с грузинскими, говорит Георгий Илурон Изойты.
В Южной Осетии был такой правило страшного недели. В ночь со среды, как я помню, на четверг разводили костры. Это как грузин тоже.
Чьякоконова,
да. И там подростки, дети говорили, асызынг, нафэдвэлэс табасу, это по-осетински, это значит, что пусть в этом огне горят наши грехи. Вот,
болезни, да, недуги, да, да, наверное.
Вот такие традиции. Я еще, что помню, куличи готовят.
Да, и, конечно, варили баган.
Баган, да, пиво, конечно.
По словам Георгия, он особо не соблюдает старинные традиции, но вспоминает еще один пасхальный осетинский обычай, очень схожий с грузинским.
У нас есть еще берка. Берка – это по-грузински чона. И вот эти взрослые, подростки, ну все, яйца собирали, танцевали, пели, музыкальные номера, так сказать. И кричали «Берка, берка», и вот яйца собирали, кто пироги, кто, что у них было. Конечно, раньше что-то следили, что больше. Вот эта традиция «Берка» и грузинская чона. И грузины, и осетины больше следили по этим традициям, но сейчас уже не очень, потому что... Все времена же меняются.
О том, что осетины приблизительно так же отмечают Пасху, как и грузины, считает и директор исследовательского центра грузино-осетинских отношений, доктор филологических наук, профессор ТГУ Наира Бипиева. Хотя есть и различия. К примеру, раньше не все осетины красили яйца в красный цвет, рассказывает Наира Бипиева. Известно, что осетины особенно чтут память покойников. Например, по традиции родственники после похорон 3 дня ночевали на могиле умершего и зажигали костер. Они верили, что так душа покойника в мир иной попадет светлым путем. Это старинная традиция, но в некоторых местах ей до сих пор следуют. К могилам выходят и спустя 2 недели после Нового года. С этой точки зрения и Пасха занимает особое место в осетинских традициях. Раньше на Пасху пасхальные праздники яйца в красный цвет не красили. Я помню, в моем детстве вареные яйца окрашивали чернилом синего цвета, обводили незамысловатыми полосками. Традиция окрашивания яиц в красный цвет была, но у людей не было этих красителей. Я помню, в моем селе, Знаурском районе, яйца разрисовывали чернилой. Позже и там научились окрашивать яйца в отваре шелухи лука, потом и корнями эндро, марены. И пасхальных куличей в таком виде, как их пекут сегодня, раньше у осетин не было, продолжает Наира Бипиева. Пекли сладкие колобки. Традиционно осетинские хозяйки для праздничного стола пекут 3 больших пирога, для поминального 2. На кладбище ходили в воскресенье, а не на второй день Пасхи. Это из-за советского режима, ведь понедельник был рабочим днем. На осетинском означает «Христос воскрес». Когда это говорят, мужчины снимают головной убор. Осетины в пасхальные дни, как и грузины, здороваются только этими словами. На кладбище несли обязательно яйца, куличи, осетинские пироги, вареную курицу, вино. У осетин и грузин в Схинвальском регионе была традиция накрывать общий стол в этот день. Так было и в другие большие религиозные праздники, вспоминает Наира Бипиева. На собранные общими усилиями средства покупали вала и приносили в жертву Господу. Мой отец был из села Балта, Знаурского района. В детстве мы там часто бывали, и я помню, как жители окрестных сел направлялись к церкви Элия. Эта церковь сейчас очень разрушена, но какая-то часть еще стоит. Женщины на подносе несли к ней пироги, курицу вареную, яйца раскрашенные. Тогда же не было полиэтиленовых кульков. Этот поднос с продуктами завязывали в белоснежные марлевые платки или же в полотенце, а в другой руке они держали кувшин вина. Накрывался один общий стол во дворе церкви. Я даже писала об этом в своей монографии, как на религиозных праздниках осетины соблюдали традиции. Профессор Бипиева, всю жизнь посвятившая исследованию и популяризации осетинского языка и традиции, обращает внимание, как со временем у осетин изменилось приветствие в пасхальные дни, как и отношение к традициям, схожим с грузинским. У меня как кадры из кинофильма пробегают перед глазами все те яркие сцены застолья, как старейшина села говорил первый тост Господу, а в ответ хором отвечали. То есть амин. Позже начали говорить по-русски. Так считалось более престижным. На «Чересты Райгас» сейчас отвечают на осетинском «Ацагай Райгас» – «Воистину воскрес». На этих праздниках удивительно соблюдали традиции, порядок. Женщины сидели за отдельным столом, мужчины за другим. Все слушали тамаду, не было чрезмерного пьянства, тем более споров или драк. Молодые люди часто вставали в знак уважения к старшим, обслуживали стол. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню эти тосты. Обращение тамады к Господу, благословение людей и как в ответ ему отвечали хором: «Господи, аминь». После августовской войны 2008-го беженцы, этнические грузины и осетины из Схинвальского региона, как и проживающие вдоль разделительного линии люди, тщетно ждут от де-факто власти Южной Осетии согласия на посещение могил близких хотя бы в дни светлого праздника Пасхи.
Продолжим тему. Как праздновали Пасху в Сухуми и в Батуми? Ада Кутелия многие годы преподавала абхазский язык в Аджарии и возглавляет клуб абхазских женщин «Амра». И она рассказала Мзии Притишвили о секретах соблюдения в одной семье как христианских, так и мусульманских традиций.
Как вы отмечаете пасхальные праздники? Расскажите, пожалуйста.
Начнем с того, что я сама христианка. У меня дедушка был священник. К сожалению, в 1937 году его арестовали. И нам неизвестно, в каком направлении все это произошло. Но в 1955 году папа мой получил, такой лист был, вы молодые, может, не знаю, оправдательный, или как это можно было назвать его, что он был незаконно задержан и репрессирован. Это дедушка мой. А мама моя была мусульманка из Ачинчирского района, я сама из Абхазии, но когда ее привели в наш дом, там, в Абхазии, ввиду того, что дедушка был христианин и семья была христианская, ее крестили. Мы крестили очень так вот, знаете, тихо. Потом мы родились. Я помню, когда мне 10 лет исполнилось, меня крестили в Сухумской церкви. Дедушки уже, естественно, не было, но мои мамиды, мои тети, папины сестры постарались, чтобы мы все-таки все дети были христианками. Мы, три сестры, крестили меня в Сухумской церкви, но предупредили дома. Тогда, в коммунистическое время, папа мой был директором школы, никак нельзя об этом было говорить, и они приурочили мои крестины ко дню рождения моего, 7 ноября. И вот так вот произошли мои крестины втихаря, но, во всяком случае, у нас, дома, там, в христианской семье, очень соблюдались правила пойти в церковь. Например, это не каждый раз было, а по праздникам великим. К этим великим праздникам относилась и Пасха, естественно. Вот. И потом я вышла замуж. И вышла замуж, представьте себе, в Батуми. Это было 53 года, 54 год идет уже. Вышла замуж в Батуми мусульманскую семью. Это были потомки абхазов Махаджира, которые жили здесь третье, четвертое поколение. И вот я оказалась в мусульманской семье. И когда меня привели сюда, моя свекровь тоже была из Абхазии. Она была мусульманка. И она меня в первый же день предупредила. Я тебя, говорит, очень прошу, если никто не будет спрашивать, ты особенно внимания не обращай на то, что ты христианка. Знаете, это были первые годы мои. Потом постепенно я настолько привыкла уже уважать традиции и мусульманские. У меня муж тоже похоронен по мусульманским обычаям, на мусульманском абхазском кладбище, здесь в Батуми, нашем абхазском. Но христианские наши вот эти задатки мы все равно старались не терять. Каждую Пасху, даже уже потом свекровью увидев, что по-другому уже не выходит, ну, в смысле, мы очень хотели, чтобы яйца красились у нас дома, и Пасху пекли, но пекли, она не захотела, чтобы мы Пасху пекли дома. Мы покупали Пасху в магазине, улич пасхальный.
Да.
Приносили домой, тем более, когда дети уже появились, полный двор дом, этот был, у нас частный дом был, полный двор пекли. Яйца крашены, мы обязательно красим здесь, в Батуми уже. Потом, ну, знаете, потихоньку так вот как-то привыкли все. Теперь две мои дочери замужем в христианских семьях, одна в мусульманской семье, но все равно пасхальные куличи пекут, они сами, как только образовали свою семью, куличи пекут сами, яйца крашут, красят. Уже никаких проблем вот насчет пасхальных яиц, насчет пасхальных куличей абсолютно даже намека, даже разговора уже нет. С удовольствием накрываем столы, приходят гости. Ну, как принято в христианских семьях.
Калбат Ануада, вот есть какое-то различие, когда вы сравнивали с грузинскими православными традициями, христианскими и абхазскими?
Вы знаете, вот сколько лет я уже в нашем клубе в Татуме, в этом клубе лет 15, у меня как-то вот христианская моя черта как-то очень как-то раскрылась, потому что у нас очень близкие отношения с патриархом, наш клуб дружит очень. Тут у меня абсолютно никогда не возникали какие-то такие вопросы, вот какие-то разногласия между абхазами и грузинами насчет. Вы знаете, вот я не могу сказать, что я человек вот такой глубоко-глубоко знающий христианство в Грузии. Так что вот поверхностно, на что я смотрю, у нас никаких различий нет. Абсолютно то, что я видела там у нас в Абхазии в своем доме, то же самое мы продолжаем здесь.
Калбат Ануада, ваши родители, они похоронены в Абхазии, в Сухуми, на кладбище выходят, да? Есть такая традиция на второй день после Пасхи. Насколько вы можете, была ли у вас такая возможность, чтобы почтить память и побывать во время пасхальных праздников?
Конечно, конечно. В моем раннем детстве, когда мы ходили в школу, естественно, это не разрешалось. Мы даже родители наши следили за тем, чтобы руки не были испачканы краской, которой красились яйца. На второй день это порицалось потом в школе. А так вот, сколько уже лет я замужем, я приезжаю в Сухуми, мои родители похоронены в нашем селе, это Адзюкжа, это первое село Ачинчирского района, если едешь из Сухуми, рядом с, на берегу реки Кодор. Так что мои родители там похоронены, там же похоронена моя бабушка, папина мама, она была из Зубдитского района, Мигрелка. Там же похоронены две мои мамиды, которые, ну, одна во время войны потеряла мужа и ребенка, и она больше не вернулась тот дом, в семью мужа, и осталась здесь. И так постарела, и похоронил ее папа. Они там похоронены, в Адюбже, да. Всегда мы имели и имеем возможность посещать могилу, конечно, родители. Вот сколько лет мы, если можем ехать, вот в связи с такими событиями, к сожалению, редко. Но когда едем, обязательно, обязательно, если это пасхальные дни, мы посещаем могилы своих родителей. Так же, как и мои дети, вот кто замужем за христиан, как это, за христианином, да? Они тоже посещают, вот в особый день, отведенный день, посещают. И до этого, конечно, у моей одной дочери мужа нет. Он крещеный и был и постоянно у них в семье. Все религиозные праздники, посещение могилы, это естественно. Так же, как я посещаю, например, мои дети могилу вот на мусульманские праздники. У нас какая-то такая вот, ну не знаю, традиция не посещать никак. Посещаем редко, конечно, в связи со здоровьем я не очень-то могу ходить на кладбище мужа, но, конечно, ходим, конечно, да. И на мусульманские праздники, и на христианские праздники обязательно без внимания никогда не оставляем.
Понятно. И вот с чем ассоциируются эти праздники?
Вы знаете, для меня Пасха, пасхальные дни – это самые светлые дни, самые хорошие воспоминания моего детства. Это непередаваемо. Обязательно вот эти, я вспоминаю, куличи. Куличи обязательно, яйца крашеные, потом мы украшали как-то эти яйца. Ну, вообще что-то с детством, со светлым связано. Но в то же время это родительский дом.
Зия Парис еще ли, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завершаем программу блогом Тенгиза Аблоти. Перед атакой наш блогер анализирует последствия будущей цифровой мобилизации в России, которую ввели на этой неделе, и приходит к неутешительным прогнозам, в которых уже не так важно, удастся России провести эту мобилизацию или нет.
Итак, произошло то, чего следовало ожидать. Российские власти начали заранее готовиться к мобилизации. При этом до сих пор продолжаются разговоры на самом высоком уровне, что никакой мобилизации не будет, что сил и средств, имеющихся в настоящее время, вполне достаточно для выполнения поставленных задач, что нет никакой необходимости начинать вторую волну. Так что, дорогие товарищи россияне, живите себе спокойно и ни о чем не думайте. Об этом говорят так часто и так настойчиво, что, зная повадки Кремля, есть все основания думать, мобилизации быть. Ну, правда, непонятно, в какой форме она будет, учтет ли Путин недостатки первой волны, но сам факт мобилизации неизбежен. Введение системы электронных повесток наглядно этому свидетельство. Вряд ли она будет полностью задействована прямо сейчас, сразу же после вступления закона в силу. Скорее всего, эту систему приготовили на будущее, чтобы упростить сбор живого мяса, когда это, скорее всего, понадобится. Сейчас все зависит от украинского контрнаступления, которого все ждут с нетерпением. Это вообще уникальный случай в мировой истории, такое еще не было нигде и никогда. Широко анонсированное контрнаступление – это что-то новое и неизведанное. Во всем мире, во все времена и все эпохи любое наступление всегда тщательно скрывалось. Противник не должен был знать твоих планов, и наступательные действия должны были стать сюрпризом для оппонента. Сегодня все наоборот. О контрнаступе не говорит только самый-самый ленивый. Ну что там с вашим контрнаступлением? Давайте уже поскорее, сколько можно тянуть. Скорее всего, окончательное решение о мобилизации, быть или не быть, будет приниматься в Кремле в зависимости от результатов, которых сможет добиться украинская сторона. Сможет она отвоевать большие территории и создать угрозу обрушения фронта, электронные повестки тут же вступят в дело. Если же наступление пройдет, как говорится, ни шатка, ни валка, и достижения атакующей украинской армии будут скромными, то и мобилизация пройдет также в медленном темпе, избирательно. В любом случае, что-то обязательно будет, так как длительная война на истощение, на которую нацелилась Россия, требует большого количества солдат. Судя по всему, широко разрекламированный проект набора 400 тысяч добровольцев скончался, не приходя в сознание, на второй же день после начала. Россияне, поддерживающие власть, сами не спешат идти на войну. Хорошая жизнь и комфорт сделали свое черное дело. Россияне утратили пассионарность и готовность воевать у черта на куличках, непонятно ради чего. С добровольцем у Кремля дела были плохи даже в первые месяцы войны, когда трагизм и безнадежность положения, в которое сама себя загнала Москва, был еще далеко не так очевиден, как сегодня. А сейчас, после того, как Россия получила в Украине полноценную Первую мировую, надо быть совсем конченным дураком, чтобы полезть в это пекло добровольно, даже ради самых-самых больших денег. Деньги, они ведь живому нужны, мертвому разве что на похороны. Нечего и думать, что Министерство обороны сможет набрать 400 тысяч, если хотя бы в 10 раз меньше получится, уже будет большое достижение. Очевидно, что Путин боится мобилизации, не из-за того, что рабы могут взбунтоваться. Вряд ли это случится. А если и случится, то для этого у него есть целый набор безотказных инструментов. Росгвардия, разного рода ОМОНы и спецназы, где служат молодые, здоровые, крепкие парни, которым самое место на фронте. Но их туда не посылают. Какое добро самому нужно. На крайний случай приберегают Кадырова. Когда Росгвардия и ОМОНы откажутся стрелять по толпе, поскольку в крайний момент русский в русского стрелять не будет, вот тут и будет задействована чеченская армия, которая будет палить изо всех сил, да еще и с большим удовольствием. Так что страха перед восстанием у Путина нет. Но есть нежелание снова ввязываться в этот бардак. Согласитесь, охота на людей – вещь сложная, требующая высокого уровня организованности, сопряжена с большими усилиями и с дискомфортом для всех. Но, скорее всего, без нее никак. В любом случае, как ни крути, как ни изворачивайся, без набора нового пушечного мяса не обойдется. Интересно, будет ли очередная волна миграции из России в соседние страны? Пока вроде бы никаких признаков этого нет. По крайней мере, на верхнем Ларсе никакой особой активности не наблюдают. Но, как говорится, еще не вечер. Причем бежать надо уже сейчас. Судя по закону об электронных повестках, на этот раз все будет по-взрослому. Больше никто не будет спокойно смотреть на толпы бегущих. В общем, если бежать, то либо сейчас, либо никогда. В целом, лично мои ожидания по поводу контрнаступления и последующих событий довольно пессимистичны. Любой результат будет чреват серьезными рисками. Если наступление будет иметь ограниченные результаты, то не исключено, что конфликт будет заморожен. Возможно, неофициально, без какого-либо соглашения, подписания документа. В один момент российская армия просто прекратит стрелять, и на этом все закончится. Продолжат ли в таком случае украинцы воевать по своей инициативе – спорный вопрос, так как именно их страна является главным пострадавшим. Это ее граждане гибнут как на фронте, так и в тылу. Это украинские города рушатся, и Украина теряет промышленность. Мир Киеву нужен не меньше, а то и больше, чем Москве. А вот в случае, если наступление будет успешным, то убежден, что это откроет путь к использованию атомного оружия. Возможности мобилизации, тем более ползучей, ограничены. Если ВСУ постучатся в двери Севастополя, Путин решится на применение своего последнего козыря в кармане. То, что в выборе между поражением и атомной войной Владимир Владимирович выберет второе, у меня нет никаких сомнений. Это будет красная черта, самая красная из всех возможных. За ней последует полная изоляция России, разрушение ее государственности, длительный период смуты, всех против всех. В общем, как ни крути, а хорошего, красивого и достойного выхода из тупика пока не видно.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.